Закончив речь этой блестящей тирадой, королевский юрисконсульт Басфос сел, а мистер Стейрли проснулся.
«Вызовите Элизабет Клаппинс!» — сказал королевский юрисконсульт Басфос, вставая через минуту с новой энергией.
Ближайший судебный пристав вызвал Элизабет Таппинс. Другой, стоявший немного дальше, потребовал Элизабет Джапкинс, а третий выбежал, задыхаясь, на Кинг-стрит и взывал к Элизабет Маффинс, пока не охрип. Между тем миссис Клаппинс, соединенными усилиями миссис Бардл, миссис Сэндерс, мистера Дотсона и мистера Фога, была поставлена на места для свидетелей, и когда она благополучно утвердилась на верхней ступени, миссис Бардл расположилась на нижней с носовым платком и патенами в одной руке и стеклянной бутылкой, содержащей не менее четверти пинты нюхательной соли, в другой, готовая ко всяким случайностям. Миссис Сэндерс, чьи глаза были пристально устремлены на лицо судьи, поместилась рядом с огромным зонтом, держа большой палец правой руки на пружине, с таким серьезным видом, словно приготовилась раскрыть зонт по первому знаку.
«Миссис Клаппинс», — сказал королевский юрисконсульт Басфос, — «пожалуйста, успокойтесь, мадам».
Разумеется, как только миссис Клаппинс предложили успокоиться, она зарыдала с удвоенным рвением и проявил различные тревожные симптомы приближающегося обморока или, как выразился она впоследствии, наплыва чувств.
«Припоминаете ли вы, мадам,
— сказал королевский юрисконсульт Басфос после нескольких несущественных вопросов,
— что в одно памятное июльское утро прошлого года вы находились у миссис Бардл в задней комнате второго этажа, когда она убирала помещение Пиквика?»
«Да, милорд и присяжные, помню», — ответила миссис Клаппинс.
«Кажется, гостиная мистера Пиквика находилась во втором этаже, окнами на улицу».
«Да, сэр», — отвечала миссис Клаппинс.
«Что вы делали в задней комнате, мадам?» — осведомился маленький судья.
«Милорд и присяжные», — сказала миссис Клаппинс с волнением, — «я не буду вас обманывать».
«И хорошо сделаете, мадам», — сказал маленький судья.
«Я была там», — продолжала миссис Клаппинс, — «без ведома миссис Бардл. Я вышла из дому с корзиночкой, джентльмены, чтобы купить 3 фунта красного продолговатого картофеля, который стоит 2,5 пенса за 3 фунта, когда увидела, что парадная дверь миссис Бардл не приперта».
«Не что?» — воскликнул маленький судья.
«Приоткрыто, милорд», — объяснил королевский юрисконсульт Снаббин.
«Она сказала, не приперта», — возразил с проницательным видом маленький судья.
«Это одно и то же, милорд», — сказал королевский юрисконсульт Снаббин.
Маленький судья посмотрел на него недоверчиво и сказал, что он это запишет. Миссис Клаппинс продолжала.
«Я вошла, джентльмены, только для того, чтобы поздороваться, и поднялась невзначай по лестнице в заднюю комнату. Джентльмены, в передней комнате слышались голоса, и...»
«И, кажется, вы стали прислушиваться, миссис Клаппинс», — спросил королевский юрисконсульт Басфос.
«Прошу прощения, сэр», — с величественным видом возразила миссис Клаппинс. «Я бы не позволила себе такого поступка. Голоса были очень громкие, сэр, и они сами проникали мне в уши».
«Отлично, миссис Клаппинс. Вы не прислушивались, но тем не менее слышали голоса. Не был ли один из них голосом Пиквика?»
«Да, сэр».
И миссис Клаппинс, точно установив, что мистер Пиквик обращался к миссис Бардл, воспроизвела с помощью многочисленных вопросов разговор, о котором наши читатели уже осведомлены. Присяжные насторожились, это видно было по их лицам, А королевский юрисконсульт Басфас улыбнулся и сел. Их лица стали поистине угрожающими, когда королевский юрисконсульт Снабин сообщил, что он не будет допрашивать свидетельницу, ибо мистер Пиквик считает своим долгом по отношению к ней заявить, что ее показания в основном правильны. Миссис Клаппинс, раз пробив лед, нашла, что ей представляется удобный случай войти в краткое рассуждение о собственных домашних делах, поэтому она немедленно начала сообщать суду, что в момент настоящего заседания она — мать восьмерых детей, и что она питает тайную надежду одарить мистера Клаппинса девятым через каких-нибудь 6 месяцев, считая сегодняшнего дня. На этом интересном месте маленький судья с большим раздражением прервал ее, вследствие чего достойная леди и миссис Сендерс были без дальнейших разговоров вежливо выведены из суда под эскортом мистера Джексона.
«Натаниэль Уинкль!» — провозгласил мистер Скимпин.
«Здесь!» — отозвался слабый голос. Мистер Уинкль занял место для свидетелей и, принеся должным образом присягу, поклонился судье с большим почтением.
«Смотрите не на меня, сэр!» — резко сказал судья в ответ на поклон. «Смотрите на присяжных!»
Мистер Уинкль исполнил приказание и стал смотреть на то место, где, по его предположениям, с наибольшей вероятностью должны были находиться присяжные, ибо видеть что-нибудь в его состоянии душевного смятения было невозможно. Мистер Уинкль был затем допрошен мистером Скимпином, который, будучи подающим надежды молодым человеком лет 42 или 43, старался, конечно, по мере своих сил смутить свидетеля, явно расположенного в пользу противной стороны.
«Итак, сэр, — сказал мистер Скимпин, — не будьте ли вы столь любезны сообщить его милости и присяжным свою фамилию?»
И мистер Скимпин склонил голову набок, дабы выслушать с большим вниманием ответ, и взглянул в то же время на присяжных, как бы предупреждая, что он не будет удивлен, если природная склонность мистера Уинкля к лжесвидетельству побудит его назвать фамилию, ему не принадлежащую.
«Уинкль?» — ответил свидетель.
«Как ваше имя, сэр?»
— сердито спросил маленький судья.
«Натаниэл, сэр».
«Дэниэл. Второе имя есть?»
«Натаниэл, сэр, то есть милорд».
«Натаниэл, Дэниэл или Дэниэл, Натаниэл?»
«Нет, милорд, только Натаниэл. Дэниэла совсем нет».
«В таком случае зачем же вы сказали Дэниэл?» — осведомился судья.
«Я не говорил, милорд», — отвечал мистер Уинкль.
«Вы сказали, сэр», — возразил судья, сурово нахмурившись. «Как бы я мог записать Дэниэл, если вы мне не говорили этого, сэр?»
Довод был, конечно, неоспорим.
«У мистера Уинкля довольно короткая память, милорд», — вмешался мистер Скимпин, снова взглянув на присяжных. «Надеюсь, мы найдем средство освежить ее раньше, чем покончим с ним». «Советую вам быть осторожнее, сэр», — сказал маленький судья, бросив зловещий взгляд на свидетеля.
Бедный мистер Уинкль поклонился и старался держать себя развязно, но он был взволнован, и эта развязность придавала ему сходство с застигнутым врасплох воришкой.
«Итак, мистер Уинкль, — сказал мистер Скимпин, — пожалуйста, слушайте меня внимательно, сэр, и разрешите мне посоветовать вам в ваших же интересах хранить в памяти предостережение его милости. Итак, если я не ошибаюсь, вы близкий друг Пиквика, ответчика, не так ли?»
«Я знаю мистера Пиквика, насколько я сейчас могу припомнить, почти...»
«Пожалуйста, мистер Уинкль, не уклоняйтесь от ответа. Вы близкий друг ответчика или нет?»
«Я только хотел сказать, что...»
«Ответите вы или не ответите на мой вопрос, сэр?»
«Если не ответите на вопрос, вы будете арестованы, сэр,
— вмешался маленький судья, отрываясь от своей записной книжки. «Итак, сэр, — сказал мистер Скимпин, — будьте любезны, да или нет?» «Да! — ответил мистер Винкль. «Итак, вы его друг». «А почему же вы не могли сказать это сразу, сэр? Быть может, вы знакомы также с истицей? Не так ли, мистер Винкль?»
«Я с нею не знаком. Я ее видел».
«О, вы с нею не знакомы, но вы ее видели. А теперь будьте добры сообщить джентльменам присяжным, что вы хотите сказать этим, мистер Винкль?»
«Хочу сказать, что я с нею близко, не знаком, но видел ее, когда бывал у мистера Пиквика на Госуэлл-стрит».
«Сколько раз вы ее видели, сэр?»
«Сколько раз?»
«Да, мистер Уинкли, сколько раз? Я могу повторить этот вопрос 12 раз, если вы пожелаете, сэр».
И ученый джентльмен решительно и сурово сдвинул брови, подбоченился и многозначительно улыбнулся присяжным.